Друзья, добрый вечер. Спасибо, что вы сегодня с нами. Мы продолжаем цикл встреч с российскими экспертами по Азии. И на этот раз мы поговорим о взаимоотношениях в треугольнике Вашингтон-Сеул-Пхеньян, о вероятности эскалации конфликта на Корейском полуострове, возможных действиях России и Китая по урегулированию конфликта в регионе. На эти вопросы нам ответит российский дипломат Кривет, директор Центра российской стратегии в Азии, профессор кафедры востоковедения МГИМО Георгий Давидович Товарая.
Спасибо большое. Мне очень приятно быть в этой весьма квалифицированной аудитории. Я вижу здесь много знакомых лиц. Сколько времени примерно я могу излагать свои мысли?
5-50 минут.
Хорошо. Отлично. Потом будем дискуссию вести, что, в принципе, самым интереснее. Еще раз говорю, поскольку аудитория квалифицированная, то я не буду задавать вопрос, который обычно предваряю публичные лекции, какие ассоциации у вас вызывает слово «Корея» и «корейский». Как правило, отвечает там «корейская морковь», «корейский кей-поп» и так далее. Но все же вкратце хотел сказать бы, что, по моему убеждению, и я в нем укрепляюсь по мере того, как стал заниматься другими проблемами, помимо Кореи, Корее в нашей политике не очень везет. Как-то никогда руководству страны, начиная с царского времени, до нее не доходят руки. Еще, если читать записки первого русского посланника Вебера и переписки его с Министерством иностранных дел в Санкт-Петербурге, Вебер буквально бьется во все двери, говоря, вот этот народ, эта страна нас с нами хочет дружить и может взять покровительство, а царь-батюшка пишет, не своевременно, не надо. И в 20 веке, в общем-то, тоже было самое, за исключением Корейской войны, которая вспыхнула во многом благодаря попустительству, скажем так, Сталина. Вот за исключением этого короткого периода до Кореи обычно руки не доходят. Я надеюсь, что сейчас ситуация меняется, поскольку вот все вы видели, что в ходе беседы первой Путина с Трампом корейский вопрос, он был на повестке дня, и, видимо, в российско-американском диалоге этот сюжет займет довольно важное место. Я потом скажу о том, какие существуют опасности в связи с политикой Трампа в Азии в отношении Корейского полуострова. В отношениях с Китаем этот вопрос тоже стал вопросом для постоянных консультаций. Тут создан соответствующий механизм, публичный на уровне замминистра иностранных дел, а есть и не публичные механизмы консультации по этой проблематике. Я очень надеюсь, что России все же удастся сыграть позитивную роль в корейском урегулировании и таким образом, как я называю, открыть эту дверь в Азию. Потому что если мы посмотрим на карту, то помимо границы с Китаем, которая занимает много тысяч километров, у нас единственный сухопутный выход на Тихий океан, это как раз вот это 13 километров границы с Кореей. И это не просто образ. На самом деле, если бы удалось разблокировать этот выход, если бы удалось добиться хотя бы небольшого снижения напряженности в отношениях между севером и югом и более позитивной политики американской в отношении Корейского полуострова, то, наверное, это помогло бы и развитию Дальнего Востока, и логистических цепочек, и, возможно, созданию каких-то совместных производств. И, разумеется, значительно большего использования потенциала Южной Кореи, который у нас пока не очень используется, в первую очередь из-за северокорейской проблемы. А что же происходит в Северной Корее, поскольку именно этот вопрос является главным для всех, без исключения дискутантов, когда речь касается ситуации в этом регионе мира, в Северо-Восточной Азии. До сих пор преобладающее мнение в, так сказать, мировом научном и публицистическом мейнстриме за то, что режим доживает последние дни, ну, в крайнем случае, месяцы. Я знаю немало представителей научного сообщества, в том числе и отечественного, которые уже 30 лет кормятся тем, что говорят, что вот режим распадется, ну вот если не через год, то через два точно. Ну, режим как все не распадается. И возникает вопрос, в чем же дело? Что происходит в Северной Корее на самом деле и каковы перспективы этого режима? После прихода к власти Ким Чен Ына, несмотря на все насмешки над ним, несмотря на все зловещие предсказания, он показал себя достаточно эффективным менеджером, скажем так. Пускай, конечно, его стиль руководства, он выдержан в традиционных корейских традициях, но мне кажется, что это не его внутренние убеждения, поскольку все-таки он учился на Западе, он видел мир, а это соблюдение правил игры. То есть он ведет себя, имитируя походку и образ великого вождя корейского народа Ким Ир Сена, совершенно сознательно. Этот имидж помогает ему, во-первых, приобретать соответствующий авторитет в глазах собственного народа, ну и, во-вторых, несколько запугивать Запад вот таким вот образом ортодоксального коммуниста, ортодоксального противника Запада, который растиражирован в западном искусстве, в СМИ, и, в общем, вызывает совершенно определенные ассоциации, что это там, доктор зло, что это опасный персонаж, непредсказуемый, с которым невозможно иметь дело. И, в общем, на этом Ким Чен Ын тоже, мне кажется, себе зарабатывает определенные дивиденды. Между тем, если посмотреть объективно, то за прошедшие 5 лет, в декабре прошлого года исполнилось как раз 5 лет, с тех пор, как Ким Чен Ын заступил на должность, в общем-то, положение в стране уж во всяком случае не ухудшилось. Ну, во-первых, с чисто военной и военно-технической точки зрения, Северная Корея, конечно, вышла на новый уровень. На новый уровень сдерживания и, более того, неожиданно на такой уровень развития оружия массового уничтожения, который сейчас всерьез беспокоит Соединенные Штаты. Фактически, Северная Корея стала третьей в мире страной после России и Китая, которая может нанести США неприемлемый ущерб. Никакая другая страна к этому или не способна, или не заинтересована в этом. Я не считаю, там, что Англия или Франция будут использовать ядерный потенциал против США. Поэтому роль Северной Кореи в мире и в американской политике, в частности, изменилась. Конечно, потенциал развитие ракетно-ядерных сил сдерживания Северной Кореи был заложен раньше, при Ким Чен Ире. Тогда началась, и я напомню, просто для того, чтобы те, кто не знает или не внимательно следил за этим, что фактически создание собственного ракетно-ядерного потенциала в Северной Корее началось примерно со второй половины 80-х годов всерьез, то есть когда Ким Ир Сену, в том числе после встречи с Горбачевым, стало ясно, что Советский Союз он вскоре может утратить в качестве союзника. Хотя, наверное, даже Ким Ир Сену не казалось, что вот события примут такой оборот, что Советский Союз вообще исчезнет. Но, тем не менее, со второй половины 70-х годов северокорейцы достаточно быстро стали наращивать наработку плутония, создание ядерных взрывных устройств. Хотя до определенного этапа они соблюдали определенную осторожность, сдержанность, я бы сказал. Вот сейчас, оглядываясь назад, можно сделать вывод, что Ким Чен Ир, хотя он тоже имел репутацию на Западе неуправляемого, непредсказуемого, вон Вивана и так далее, но он был очень сдержанным и осторожным политиком. То есть он максимально старался не провоцировать ни США, ни Южную Корею, ни других своих недругов. Даже пытался идти на какие-то уступки. Ну, правда, эти уступки часто кончались не очень хорошо для него, для Северной Кореи, но наиболее такой характерный пример – это когда в 2000 году он признался японскому премьеру Куинзуме в том, что Северная Корея действительно похищала японцев. Спецслужбы Северной Кореи действительно этим занимались в 70-е годы и как бы извинился за это. Он надеялся, что это поможет улучшению отношений с Северной Кореей, что будут закрыты проблемы прошлого и удастся начать отношения с нового листа. На самом деле получилось ровно наоборот. Японцы подняли шум вокруг этого признания, сделав его доказательством античеловеческой и сути режима и свидетельством того, что он абсолютно недопустим в современном мире. И после этого, собственно, вот японские отношения уперлись в тупик, из которого выхода не видно. Больше Ким Чен Ир и его окружение, которое, видимо, покритиковало его за это, пускай негласно, таких ошибок старался не допускать. Но, тем не менее, он не провоцировал без нужды Соединенные Штаты и своих противников. Ведь создание ядерного устройства, видимо, было закончено еще в 90-е годы. Но Ким Чен Ир воздерживался от испытаний до 2006 года, до октября 2006 года, когда, собственно, стало ясно, что переговоры, дипломатический процесс зашел в тупик, и что для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, необходимо повысить ставки. И напомню, что действительно, именно после ядерного испытания, буквально через 2 месяца, американцы пошли на секретные контакты в Берлине, и после этого начался процесс, во всяком случае, какой-то имеющий какие-то результаты по снятию санкций, нормализации и одновременного демонтажа северокорейской ядерной программы. К сожалению, этот процесс закончился из-за смены администрации в США ничем, но во всяком случае такой исторический пример уступчивости северокорейской, что бы ни писали западные пресса и научные публикации, мы имеем. И ясно, что вот тот потенциал, который вышел наружу в годы правления Ким Чен Ына, он был создан задолго до того, как Ким Чен Ын пришел к власти. Напомню, что в прошлом году Северная Корея испытала то, что она называет водородной бомбой, Это не совсем корректное название, то есть это не термоядерное устройство в полном смысле этого слова, но это так называемое, по-видимому, бустированное ядерное устройство, которое использует действительно водород для усиления мощности заряда. Северная Корея провела очень значительные испытания ракет разных классов. И сейчас заявляет официально, я вчера встречался как раз с послом Северной Кореи, заявляет официально, что в ближайшее время мы испытаем межконтинентальную баллистическую ракету, которая может доставать до Соединенных Штатов. И специалисты по ракетной технике, как российские, которые, естественно, наверное, лучше себе представляют уровень развития северокорейских технологий, поскольку именно, естественно, из наших технологий северокорейская ракетная программа выросла, хотя мы им сами непосредственно не передавали. Они, если они где-то в конце позапрошлого года, в конце 2015 года говорили о том, что да, северокорейцы достигли значительного прогресса в ракетной технике, что они вышли на уровень примерно Советского Союза начала, конца 50-х, начала 60-х годов, сейчас говорят, что Северная Корея находится на уровне Советского Союза 70-х годов. То есть Северная Корея пробежала дистанцию эту быстрее, чем какая-либо другая страна. И сегодня представляет реальную угрозу для Соединенных Штатов. И поэтому в этом плане, хотя это не очень признается в мире, позиции Северной Кореи в международных отношениях и в области безопасности и военно-политической обстановки в Северо-Восточной Азии и даже глобально коренным образом изменилась. И это Ким Чен Ын записал себе в заслугу. Справедливо ли, нет ли, я еще раз говорю, что, видимо, его отец во многом положил начало этому процессу, но, во всяком случае, вот такой результат есть. И он может говорить об этом с достаточной долей уверенности. Ким Чен Ын, во-вторых, добился фактически безраздельного господства, ликвидировав возможные оппозиционные группировки или отдельных персонажей. При этом реальной оппозиции это, конечно, не было, но просто заслуженные генералы, ну, даже при всем понимании того, что это практически там божественный наследник, ну, вот не всегда бежали, сломя голову, выполнять его указания. И он быстро добился того, что те, кто так себя вел, закончил свои дни очень печально. И остальные стали бегать. То есть Ким Чен Ын сейчас пользуется безраздельной властью. В этом есть, конечно, и опасность того, что он может не слушать советов, может принимать волюнтаристские решения. И такие эпизоды были. Ну, самый характерный, когда вождя напугали, пришли к нему, значит, врачи, представители санитарных служб, сказали, что вот вирус Эбола, если он к нам попадет, то у нас нет ни средств, ни лекарств, ни механизм для того, чтобы прекратить его распространение. Крайне опасная ситуация, нам нужны, в общем, новые средства, новые деньги, новые возможности для того, чтобы бороться с этим. А Ким Чен Ын сказал, да, серьезное дело, давайте-ка мы запретим въезд иностранцев. Ну, и запретил въезд иностранцев на несколько месяцев всех. И даже наш посол сидел там в карантине некоторое время, потому что Ким Чен Ын неправильно доложили. И таких эпизодов, в общем, довольно много. Поэтому опасность в том, что он может принимать неверные решения, она существует. И существует опасность того, что эти решения никто не сможет оспорить. поскольку, во-первых, подчиненные докладывают то, что вождь хочет, как они считают, услышать, и, во-вторых, никто не будет оспаривать, противоречить ему даже в мелочах, поскольку характер его вспыльчивый, взрывной, известен. Но, тем не менее, после 7-го съезда партии, который состоялся впервые за 3 десятилетия в мае прошлого года, Ким Чен Ын обрел не только неформальные, но и формальные посты в качестве председателя, то, что мы называем, перевели в России как Государственный совет, по сути, высший орган во всех областях политической, экономической, военной жизни в Северной Корее, занял высшие партийные должности, то есть сейчас даже формально, конституционно он является неоспоримым лидером, и никаких вариантов для того, чтобы как-то изменить ситуацию, нету. Возможен ли заговор против Ким Чен Ына? Такие слухи постоянно муссируются в южнокорейской прессе, в западной прессе. Их подпитывают перебежчики, в том числе высокопоставленные Северной Кореи. Ну, особенно вот сейчас популярен бывший советник-посланник посольства Северной Кореи в Лондоне Тхэ, который рассказывает на пресс-конференциях, что вот в Северной Корее много недовольных, что дипломаты будут скоро бежать, что Ким Чен Ына надо сбросить. Я не знаю, в какой степени он выполняет социальный заказ, в какой степени он действительно владеет ситуацией, потому что, ну, мое общение многолетние с северокорейскими дипломатами, оно показывает, что они, в принципе, знают вот то, что им положено, знать не больше того. Что просто люди, профессионально, людям, профессионально общающимся с иностранцами, северокорейское руководство не доверяет и не дает им информации, которая, в общем, представляла бы реальную ценность, помимо того, что они должны излагать. Я лично не очень верю в том, что в Северной Корее может произойти дворцовый переворот. Но и даже если бы он произошел, в принципе, это мало что изменит, на мой взгляд. Потому что мы имеем дело в Северной Корее не с, как это часто предполагается, диктатурой одного человека. Или даже диктатурой семьи Кимов. Северная Корея – это, на мой взгляд, типичная восточная деспотия, аристократия. То есть страной управляет несколько тысяч или десятков тысяч человек, которые имеют соответствующие родственные клановые связи. Это, по сути дела, четвертое поколение, третье-четвертое поколение тех, кто был с Ким Ир Сеном, кто основывал это государство, кто боролся с японцами и приближенных к ним. То есть это очень спаянная элита, спаянная не потому, что они единомышленники, а потому, что они прекрасно понимают, что они в одной лодке, что у них нет никакой возможности для выхода, что если в Советском Союзе партийные деятели, молодые, комсомольские и красные директора понимали и надеялись на то, что с падением социализма они, их дети, станут бизнесменами, олигархами и так далее, это действительно произошло, то в Северной Корее таких надежд нет. Все члены элиты прекрасно понимают, что если режим падет, если страна будет оккупирована Южной Кореей, то, ну, их в лучшем случае просто лишат работы и оставят на улице, а в худшем случае и в тюрьму посадят, и судить будут, и так далее, и так далее. Поэтому вся эта элита, она спаяна этим страхом возмездия. И даже если не будет Ким Чен Ына, ну, будет другая династия. Будет, так сказать, какой-то другой человек, которого там быстро пристроят, коллективное руководство. Но, во всяком случае, система не изменится. Насколько система может измениться только с падением самого режима и с исчезновением страны. И именно поэтому северокорейская система, я не говорю режим Ким Чен Ына, персональные изменения могут быть, нельзя исключить, но, правда, я не вижу для них оснований, но сам по себе режим, он прочен, не скажу, что вечен, но достаточно долгое время будет существовать, И либерализация его, разрыхление возможно только с решением проблем внешней безопасности, о которых я скажу чуть позже. Теперь про экономику. При Ким Чен Ыне заметно повысился экономический уровень Северной Кореи. Причем повысился благодаря использованию главным образом внутренних факторов. Китайцы на протяжении многих лет призывали северокорейцев имитировать их политику реформы открытости. Для корейцев совершенно неприемлема открытость. Поэтому и сам термин реформы они стараются не употреблять. Но вот изменения внутренних порядков, то есть реформы без открытости, фактически происходят. Напомню, что стихийный рост, скажем так, капитализма, товаро-денежных отношений начался в 90-е годы, когда страна была поставлена на грань голодной катастрофы, и народ вынужден был как-то выживать, и государство, собственно, не могло ничего с этим сделать. И даже периодические попытки Ким Чен Ира, который, надо сказать, хорошо разбирался в политике, но совершенно не разбирался в экономике. Так вот, периодические попытки Ким Чен Ира поставить под контроль стихию рынка, они оказались совершенно безуспешными. Больше того, они породили народное возмущение, местами даже и выступления, что никогда не было в Северной Корее. И к концу своего срока Ким Чен Ир своей жизни просто как бы опустил руки и махнул рукой на те процессы маркетизации, которые стали происходить в Северной Корее. Ким Чен Ын же, не признавая на словах товарно-денежных отношений и капиталистической маркетизации, фактически разрешил ее. Под прикрытием лозунгов о социализме нашего образца, о строительстве процветающей социалистической державы, фактически, по моим прикидкам, наверное, где-то 60% ВВП Северной Кореи производится в негосударственном секторе сейчас. То есть осталась тяжелая промышленность в государственной собственности. Остался, конечно, военно-промышленный комплекс, а все остальное фактически уже размывается, идет постепенная приватизация. Причем приватизация идет двумя путями. Во-первых, это возникновение снизу людей, персонажей, которые зарабатывают, сколачиваются капитал на челночных операциях с Китаем, на торговле на розничной. Потом распространяют свою сферу охвата своей деятельности на транспорт, на логистику, на жилищное строительство. Даже уже появились и шахты, и заводы, фактически находящиеся в частной собственности, хотя это оформляется как некая аренда тем или иным персонажам какого-то государственного предприятия. Появились и так называемые хозяева денег, то есть финансисты, которые предоставляют неформальные кредиты, которые финансируют цельные проекты. Это один путь, совершенно естественный, и сейчас уже государство не пытается поставить ему заслон и как-то регулировать. А с другой стороны, формируется государственный капитализм, когда все государственные органы, министерства, ведомства, спецслужбы, местные органы власти имеют в своем подчинении разного рода компании, фирмы, занимающиеся и производством, и торговлей, и сервисом, и так далее, и так далее. И фактически эти фирмы работают на чисто рыночных началах, хотя их собственность формально вроде бы там государственная. И, в самом государственном секторе сейчас уже планирование стало индикативным, то есть предприятия должны определенную долю продукции сдавать государству по госценам, остальным торгуют на свободном рынке, закупают ресурсы на свободном рынке, определяют зарплату рабочим, исходя из реальных условий и собственных возможностей. Наиболее резкий сдвиг произошел в сельском хозяйстве. На смену коллективному хозяйству, колхозам, госхозам фактически пришел семейный подряд. То есть звену, это 5-6 человек, то есть это фактически семья, предоставляется в пользование земля, которая ими обрабатывается, и сначала 70, сейчас уже 60, по некоторым данным, до 50% сдается государству, остальное на свободном рынке. И благодаря одной этой меры в Северной Корее фактически удалось покончить с голодом. Причем это произошло вот буквально на протяжении последних там, 2-3 лет. Сейчас, разумеется, уровень обеспечения продовольствием разный в разных районах. Естественно, что в северных провинциях, где не очень хорошие условия для сельского хозяйства, там хуже. Но, в принципе, вот в Пхеньяне вообще никаких проблем с продовольствием нет. То есть магазины полны продуктов, в том числе собственного производства. Масса ресторанов частных и получастных с очень хорошей едой и с хорошим сервисом, кстати. И, в общем-то, те, кто помнит 90-е годы, реальный голод, от которого погибли, наверное, сотни тысяч человек, это может действительно показаться чудом. И резко возрос уровень жизни, я бы сказал, среднего класса, то есть в Корее появился средний класс. Это не только чиновники и высшие партийные боссы, как это было раньше, это и торговцы, и частные предприниматели, и даже специалисты, как говорится, квалифицированные специалисты, учителя, врачи, то есть они зарабатывают, ну, реально оказывая услуги населению. Врачи лечат, учителя учат, получают за это деньги. И, конечно, Пхеньян сейчас кардинально отличается от того, как он был еще 5-6 лет назад, не говоря уже о начале 2000-х. Люди, в общем, гораздо лучше стали одеваться, все с мобильными телефонами, 3 службы такси, которые соперничают между друг другом, масса ресторанов и так далее, и так далее. Критики говорят, что, ну, вы же понимаете, это Пхеньян, витрина. Ну, собственно, если от Москвы отъехать километров на 500, то я думаю, что здесь у нас разница будет не меньше между столицей провинции, чем в Северной Корее. И это процесс, видимо, естественный, что сначала подтягивается богатая часть населения, сначала в бедной стране появляются богатые люди, и потом только появляется страна, уже идет процесс улучшения жизни населения. Этот процесс в Северной Корее идет. Я не могу сказать, насколько он обратим, во-первых, во-вторых, не упрется ли он в потолок, связанный с исчерпанием факторов роста, во-вторых, поскольку страна, находящаяся под санкциями, не имеющая внешних источников финансирования, не имеющая возможности забывать свои экспортные товары, а санкции направлены именно на это, конечно, рано или поздно будет остановиться в своем росте. И это проблема для северокорейского руководства. Проблема, опять же, политическая. Проблема внешней безопасности. И вот теперь мы подходим к тому моменту, который является центральным для понимания северокорейской проблемы. Это проблема безопасности Северной Кореи, вернее, безопасности режима. К сожалению, опыт и последних 70 лет, и опыт последних нескольких лет примера Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, убедил северокорейцев и руководство в том, что без надежного военного сдерживания, что бы ни обещали им их противники, все равно задача их противников является режим ликвидировать. Собственно, это никто не скрывает. И единственной попыткой, когда северокорейцы всерьез восприняли авансы, было рамочное соглашение 1994 года с Клинтоном, когда после этого там и Маделин Олбрайт приезжала в Северную Корею, даже Клинтон сам собирался, вроде как. Северокорейцы заморозили свою ядерную программу в обмен на постепенную нормализацию, экономическую помощь. Мы довольно скоро поняли, что американские администрации просто попались на удочку горе специалистов, которые предрекали крах режима и, собственно, просто ждали, пока же он, наконец, падет, предпринимая все эти шаги в тактических целях. Сейчас северокорейцы на это не идут. Они твердо убеждены в том, что только наличие ядерного оружия, ракетно-ядерного оружия, военной силы является гарантией, во-первых, выживания страны, во-вторых, того, что с ними хоть как-то могут считаться. Поэтому сейчас речь о денуклеаризации, то есть отказе Северной Кореи вообще от ядерного оружия, вообще не идет. И хотя за эти слова цепляются оппоненты Северной Кореи, на самом деле это абсолютно нереально. И мы, к сожалению, должны признать, что Северная Корея стала ядерным государством. Существует довольно оживленный теоретический спор о том, что мы не можем признать Северную Корею ядерным государством, что это нарушает принципы режима нераспространения. Да, действительно так. В международном праве ядерное государство – это 5 государств-подписантов договора о нераспространении ядерного оружия, а те, кто к этому члену относится, ядерными государствами считаться не могут. Хотя есть Индия, есть Пакистан, есть Израиль. Но вот они де-факто ядерные государства, но не в смысле договора о нераспространении. Поэтому ну вот мы сейчас северокорейцам активно предлагаем придумать какое-то другое для себя название, типа государство-обладатель ядерного потенциала или что-то в этом роде, чтобы снять эту остроту, поскольку Россия не может признать Северную Корею ядерным государством, но это реальность. Видимо, вокруг этого сейчас развернется возможный диалог с американцами. Американцы, администрация Трампа пока не выработала позиции в отношении северокорейской проблемы. Я не беру там твиты или там слова Трампа о том, что он с Ким Чен Ыном готов угостить его гамбургером и решить все проблемы. Потому что с равной степенью Трамп может пойти и на давление на Северную Корею, и на диалог. Возможно, даже сначала попадет под влиянием южнокорейцев. В Южной Корее сейчас приезжает Мэттис, новый министр обороны американский. Трамп подтвердил железную союз с Южной Кореей против северокорейской угрозы. Я не исключаю, что в какой-то момент американцы могут пойти попытаться на решение проблемы Северной Кореи радикальным методом. То есть попытаться задуматься даже о превентивном ударе по северокорейским ракетным базам и ядерным объектам. Я надеюсь, что это не произойдет. Еще Клинтон в 1994 году такую возможность рассматривал, но тогда посчитали, прослезились, поняли, что это будет ущерб там несколько десятков тысяч жизней американцев, несколько сот тысяч южнокорейцев. И не стоит овчинка выделки. Я надеюсь, что сейчас, в общем, повторится то же самое, что будет много размахиваний кулаками и битья себя в грудь, но все-таки до конфликта не дойдет, и Трамп как прагматик, как говорят в науке, транзакционист, то есть человек, предпочитающий договориться о чем-то, он пойдет на переговоры с Северной Кореей на простых и понятных условиях. А эти условия очень просты. Северная Корея готова пойти на уступки определенные, но во всяком случае прекратить развитие своей ядерной программы проверяемым способом в обмен на подписание мирного договора, ну и последующую нормализацию отношений. Ну, во всяком случае, для того, чтобы остановить северокорейскую ядерную программу, надо сначала остановиться, прежде чем идти назад. И Это предлагает и Россия, это предлагает и Китай, но с администрацией Обамы понимания не было. Администрация Обамы также исходила из того, что режим должен вот-вот распасться, надо применять политику так называемого стратегического терпения, дождаться, пока это произойдет, тогда проблема сама собой решится. Как выяснилось, уже сейчас такую линию подсказывали Обаме и его администрации южнокорейцы, которые убеждены были в скором падении режима. Я много раз это слышал от южнокорейцев, просил сказать, объясните, на чем основана эта убежденность, может, какие-нибудь сверхсекретные разведданные, может, мы ничего не понимаем. Вы не понимаете Северной Кореи, ничего. Мы вот тоже корейцы, мы знаем, этот, в общем, режим обречен, вот-вот еще немножко, еще чуть-чуть, и он падет. Я много слышал раз в Сеуле в последние годы рассуждения о том, что надо готовиться к объединению Кореи, надо конкретные шаги разрабатывать, что вот-вот, значит, население взбунтуется и встретит с цветами южнокорейскую армию и так далее, и так далее. Ну вот, как сейчас выяснилось, гадалка нагадала президенту Пак Кын Хэ. Вы знаете, наверное, эту историю, я готов рассказать поподробнее, если будет интересно. Да, ну, может, попозже да, ответить на вопрос, конечно. Да, что вот эта Чхве Сон Силь, которая фактически была последователем шаманистского культа, она неоднократно говорил Пак Кын Хэ, что она точно знает, что в течение 2 лет Северная Корея распадется. И Пак Кын Хэ транслировал эту убежденность всем своим подчиненным и, соответственно, на внешнюю арену тоже. Поэтому при таких исходных данных, конечно, никакого диалога между Северной и Южной Кореей не было. Вообще, я с большим сожалением вспоминаю так называемое либеральное десятилетие, когда Ким Дэ Джун, президент и Нобелевский лауреат премии мира, пошел на контакты, сотрудничество с Северной Кореей. Разумеется, он это делал не за красивые глаза, он надеялся, что это сотрудничество позволит разрыхлить северокорейский режим, изменить северокорейское общество, и в конечном итоге все равно оно упадет, как спелое яблоко, в объятия Южной Кореи. Ну, тем не менее, вряд ли эти планы были бы реализуемы, поскольку я объяснил вам, что северокорейская элита не собирается расставаться с властью. Но, во всяком случае, это привело к большему взаимопониманию, к своего рода началу национального примирения, которое позволяло надеяться, что со сменой поколений, может быть, через 10-20 лет, ну, север и юг Кореи хотя бы начнут, в общем, нормально относиться к другу по-соседски и на каждом шагу не подрывать противоположную сторону. Но, к сожалению, консерваторы в 2008 году взяли реванш, а при Пак Кын Хэ межкорейские отношения зашли в полный тупик, были свернуты все контакты, все проекты практически. И Южная Корея стала самым ярым проводником политики санкций и изоляции, опять же, исходя из твердой убежденности, что поскольку режим обречен, то надо санкциями помочь ему как можно быстрее рухнуть. В этом, в общем, реальная цель санкций и изоляции. И южнокорейцы убедили американцев в том, что эта линия наиболее эффективна, что Северная Корея после достаточно серьезного закручивания гаек, прекращения финансовых потоков, прекращения источников поступления, развалится, и вот в этом случае и будет проблема решена. Вот я не преувеличиваю, но именно такова линия американо-южнокорейского отношения с Северной Кореей. Если сформулировать стратегию эту в двух словах, то это способствование ожидания краха северокорейского режима с целью, ну, как говорится, объединения Кореи на южнокорейских условиях, ну, а по сути оккупации севера-югом. При этом, когда задаешь вопрос, а что будет с Северной Кореей в этом случае, говорят, что типа, будет очень здорово, население будет очень радо, оно наконец-то готово будет, оно наконец-то есть начнет досыта, и все будет хорошо. Но я не верю в такой сценарий, потому что, скорее всего, начнется внутренняя гражданская война, партизанская война между севером и югом, в нее вмешается и Китай. В общем, такой сценарий, он предполагает такие катаклизмы непосредственной близости от наших границ, что лучше даже его не рассматривать. Но успокаивает только то, что северокорейский ядерный и военный потенциал является гарантией такого развития событий. Ну, американцы с южнокорейцами пускай тешатся иллюзиями в отношении того, что санкции заставят режим отказаться от каких-то своих приоритетов и пойти на компромиссы. Сейчас наступает определенный момент, может быть, окно возможностей, может быть, начало кризиса, поскольку главный... Да, еще я забыл сказать про роль Китая. Китай в настоящее время очень не любит Северную Корею, очень не любит этот режим, но не может отказаться от его поддержки, не может отказаться от того, чтобы способствовать сохранению этого режима, поскольку падение Северной Кореи означало бы коренное изменение геополитической ситуации на Дальнем Востоке, выход американцев на китайскую границу, и, ну, фактически пересмотр итогов Второй мировой войны, и существенно подорвал бы позиции Китая не только регионально, но и глобально, поскольку это было бы, ну, таким первой победой американцев в негласной войне с Китаем. Поэтому Китай никогда не пойдет на то, чтобы Северную Корею отдать или предать, скажем так. Хотя Китай совершенно не устроит режим, его непредсказуемое и опасное поведение, и китайцы об этом говорят сегодня уже достаточно открыто, но ничего сделать они не могут, они вынуждены оказывать им экономическую помощь, они вынуждены защищать Пхеньян дипломатически, и ситуация вряд ли изменится в обозримом будущем. Китай, конечно, мог бы задуматься над тем, чтобы заменить, скажем, персонажей, заменить режим там на более покладистых руководителей, но вряд ли в современную методику ведения дел китайцами это вписывается, поэтому это скорее такое умозрительная перспектива. И вокруг Кореи растут противоречия между Китаем и США, это один из пунктов постоянного дискуссии, постоянного давления друг на друга. Американцы видят главную задачу в том, чтобы давить на Китай с тем, чтобы он надавил на Северную Корею и добился изменения поведения. Китай понимает, что это невозможно, но вот Китай оказывается в положении постоянно виноватого в том, что как ведется Северная Корея, что американцы и южнокорейцы используют в своих целях. Правда, в последнее время южнокорейско-китайские отношения серьезно осложнились, так как китайцам надоела антисеверокорейская риторика, постоянное подзуживание его на какие-то шаги в отношении Северной Кореи. И кульминацией стало решение американцев и южнокорейцев разместить противоракетные системы ТАД, которые китайцы считают угрожают его стратегическим интересам. И по этому поводу я тоже могу рассказать позже о том, какие меры предпринимают китайцы, меры экономического давления, шантажа и политического давления на Южную Корею для того, чтобы наказать своих партнеров. Ну, вообще, надо сказать, что итогом президентства Пак Кын Хэ стало тем, что Южная Корея поругалась со всеми своими главными партнерами, поругалась с Китаем, поругалась с Японией из-за противоречий относительно исторического прошлого, с Россией тоже, в общем, не очень важно, Ну и американцы, в общем-то, не рады тому, что Пак Кын Хэ довела ситуацию в стране до внутриполитического кризиса. И сейчас абсолютно непонятно, чем этот кризис разрешится, кто будет президентом, как вообще ситуация внутриполитическая в Южной Корее изменится и чего ждать от нее в предстоящие годы не только на северокорейском направлении, но и на всех других. Для России, для нас, конечно, эта ситуация не очень приятная, поскольку отношения с Северной Кореей наши все же довольно ограничены. Мы не можем одобрить их ракетно-ядерные авантюры, и мы не можем развивать с ними экономическое сотрудничество из-за санкций, мы не можем никак на них воздействовать, кроме как убеждением и разговорами. То есть реальных шансов изменить ситуацию у нас нет, а опасность для нас существует. Наш традиционный рецепт – это решение проблем переговорным путем, политико-дипломатическими средствами в многостороннем формате. То есть мы хотели возобновить многосторонние переговоры по корейской проблеме, причем мы понимаем эту проблему не как чисто ядерную проблему, а именно это было предметом шестисторонних переговоров в 2008 годах, а как комплексное рассмотрение проблем безопасности в регионе с обеспечением законных интересов всех государств, включая Северную Корею. Сейчас пока никто к этому не готов, поэтому мы вынуждены выжидать того, как, собственно, будет разворачиваться ситуация в связи с новыми факторами политики Трампа и политики нового южнокорейского руководства. Пока все.
Игорь Витальевич, спасибо. Наверное, перейдем к вопросам. Друзья, прежде чем задать вопрос, пожалуйста, представляйтесь и включайте микрофон. Хорошо? Вопросы? Да.
Здравствуйте, спасибо, Георгий Дарьевич. Меня зовут Максим Никишкин. Скажите, пожалуйста, а в какой степени опыт экономических реформ Китая и Вьетнама влияет на северокорейскую элиту, на ее мышление и может ли в будущем как-то повлиять?
Северокорейцы, как и корейцы в целом, известны тем, что они легко заимствуют иностранные ценности, вероучения, но их кореизируют, то есть преобразуют их в соответствии с собственной обстановкой. Это относится, если смотреть глубоко, и к буддизму, и к христианству, и к даже тем рецептам, которые американцы внедряли в Южной Корее, а в Северной, соответственно, к сталинизму и маоизму, то есть северокорейцы приспосабливают какие-то общие положения к своим потребностям. Поэтому в этом смысле можно сказать, что, конечно, опыт рыночных преобразований, создание транзитной экономики в Китае северокорейцами, пусть неосознанно, пусть они никогда это не признают, но используются. Я уже упоминал про тот же семейный подряд. Ну, не северокорейцы это изобрели. Я упоминал про экспортную ориентацию. Это тоже, опять же, китайский опыт. Но северокорейцы стараются, во-первых, не признавать заимствований, хотя кстати, Ким Чен Ын очень интересовался доймой политической реформы в Вьетнаме, что-то использовал из этого. И, во-вторых, стараются действовать самостоятельно, часто методом проб и ошибок. Поэтому говорить об имитировании иностранного опыта в Северной Корее мы не можем. Но то, что северокорейская действительность развивается в соответствии с какими-то общими закономерностями транзитных экономик, преобразование административно-командной системы в систему товарно-денежную, я думаю, можно говорить, ну, поскольку это просто законы природы. И так или иначе они пробивают себе путь в Северной Корее. При Ким Чен Ыне это стало проще, это стало легче, хотя это публично не признается.
Георгий Ильич, может быть, расскажете про меры экономического шантажа?
Про меры чьи?
Вот обещали рассказать.
Прогадал.
А?
Прогадал.
А ну прогадалку. Давайте прогадалку повеселее. Действительно, ситуация странная, но я в Южной Корее тоже много лет занимаюсь и знаю нравы политических кругов в Южной Корее. Конечно, коррупция является такой системообразующей частью южнокорейской экономической и политической системы. И главное то, что она, в общем, достаточно эффективна. Это определенный свод негласных правил, которые заставляют бизнесменов вносить определенные средства в развитие политических партий, отдельных политических деятелей, которые эти средства употребляют, ну, не только на собственную сладкую жизнь, но и для решения политических целей, то есть для того, чтобы удержаться у власти или завоевать ее. Соответственно, в этом случае бизнес получает преференции в соответствии с тем взносом, который внес. И в отличие от, скажем, нашей страны, в Северной Корее это коррупционные схемы, они достаточно конструктивны, и они распространены в основном на верхнем и среднем уровне. Все же вот взятки гаишникам и там врачам и учителям это не распространено. А на верхнем уровне, на верхних этажах властной пирамиды каждый следующий южнокорейский президент начинает с того, что пристраивает своих родственников куда-то в какие-то структуры, которые начинают заниматься выкачиванием денег из бизнеса. И в этом на самом деле ничего трагического я не вижу, поскольку страна демонстрирует самые высокие темпы роста в мире на протяжении уже там 4-5 десятилетий. Страна прошла путь от несчастной, бедной, колониальной окраины до одной из 12 экономики мира. Так что в целом, в общем, все довольны. Но настоящий скандал, он связан с иссечением обстоятельств, которые действительно делают его очень необычным. Значит, Пак Кын Хэ, как вы знаете, это дочь президента Пак Чон Хи, генерала Пак Чон Хи, который фактически стал отцом южнокорейского чуда и пользуется большим уважением в Южной Корее. И именно благодаря этому она, в общем-то, ее популярность была во многом основана на том, что она дочь и наследница Пак Чон Хи, и в Корее, в конфуцианском обществе имеет довольно серьезное значение вот это родственные связи, линия крови и клановые соображения. Поэтому во многом аванс ей был выдан именно благодаря этому. Между тем, еще в тот период, когда она была молодой девушкой, после смерти матери, а мать ее была убита у нее на глазах фактически во время покушения на Пак Чон Хи. Пак Чон Хи тоже был впоследствии убит в результате покушения начальника собственной охраны. Значит, она попала под влияние некого проповедника, который Цой Тхэмина, который сказал ей, что он слышит голос ее матери, что, значит, она ей посылает определенные послания, и вот захватил над ней власть, как писал американский посол, распоряжался ее душой и телом. Проповедник этот в 90-е годы умер, но до конца сохранял очень большое влияние на Пак Кын Хэ. А после этого эти бразды правления были отданы его дочери Цой Сон Силь, которая консультировала Пак Кын Хэ по всем вопросам, начиная от личных и деловых, и кончая глобальными политическими. Ну, я уже говорил о том, что она предсказала падение Северной Кореи, влияла на многие политические решения, включая закрытие, как говорят, технопарка совместного между Севером и Югом в Кэсоне, редактировала многие речи Пак Кын Хэ, причем это составляло нарушение закона, поскольку эти секретные документы давались в руки человеку, не имеющего допуска соответствующего. И много-много было такого, по которой позволил говорить протестующим, что Пак Кын Хэ, в общем, только кукла, марионетка, которая руководит вот эта совершенно никому неизвестная, неквалифицированная женщина, которая еще к тому же употребляла, естественно, свою близость к президенту в корыстных целях. Не очень много, на самом деле, она там наворовала, там всего несколько десятков миллионов долларов взяла с бизнеса, с Samsung, с других компаний, устроила свою дочь в университет. Вот это нам вообще непонятно, между прочим, что один из главных пунктов обвинений, что вот она там заставила ректора университета соответствующим образом отнестись к результатам экзамена, чтобы ее дочь приняли в университет. А дочь ее при этом была довольно известной спортсменкой, конным спортом занималась, там была даже в составе чемпионов мира. Ну вот это такая несправедливость в глазах южнокорейцев является очень предосудительной. И именно вот эта история стала поводом для возмущения народного, причем это возмущение действительно достигло совершенно беспрецедентных масштабов. Я как раз бывал в Сеуле во время этих демонстраций, даже выходил, смотрел, как это все происходит. Десятки, сотни тысяч человек в едином порыве требовали отставки Пак Кын Хэ, ее импичмента. Ну и в конце концов парламент вынужден был в декабре прошлого года проголосовать за импичмент, причем проголосовали за импичмент даже и многие члены правящей партии. И сейчас это решение должно быть утверждено Конституционным судом. В Конституционном суде там тоже не все просто, поскольку он заслушивает показания и свидетелей, и там у них есть технические трудности, там один из судей уходит в отставку, а нужно большинство, 6 судей должно высказаться за из 8, а 2 из них уходят там в отставку и кончают срок, поэтому там есть определенные сложности, но я думаю, что все-таки импичмент будет утвержден, может быть, уже в марте, и начнется борьба за новые выборы, за президентское кресло. В этом случае, который представляется весьма вероятным, в течение 60 дней должны состояться выборы президента. А ситуация такова, что сейчас ни правящий лагерь, ни толком оппозиция не готовы. В правящем лагере, правящий лагерь это те люди, кланы, группировки, которые на протяжении всего времени, с начала основания Южной Кореи, собственно, ей правили, вообще нет кандидатов на пост президента. Рассчитывали на Пан Ги Муна. Ну, Пан Ги Мун для корейцев симпатичен тем, что вот он был международно признанным политиком, императором мира фактически. Вот теперь он приехал руководить Южной Кореей. Это льстит корейскому менталитету. Но он, в общем, совершенно не боец и, в общем-то, не рассчитывал на то, с чем ему придется столкнуться. Поэтому он сейчас отказался от президентской гонки. Не знаю, насовсем ли, или, может быть, его еще уговорят, но, во всяком случае, получилось так, что вот на сегодняшний день у правящей партии, у правящей группы вообще нет кандидатов. То есть несколько человек, там, включая нынешнего исполняющего обязанности президента Хван Гюана, премьера страны, которые могут претендовать, но вряд ли за них проголосуют избиратель. В оппозиционном лагере, в общем, тоже определенный раздрай. Наибольшим авторитетом пользуется Мун Чжэ Ин, бывший начальник администрации либерального президента Но Мухёна в 2003-2008 годах. Но, в общем-то, у него тоже много недругов, много фракций. И даже если его изберут президентом, это будет, скорее всего, слабый президент, то есть не пользующийся поддержкой значительной части политического истеблишмента. То есть Южная Корея столкнулась, в общем, с небывалым политическим кризисом, и этот кризис может очень плохо сказаться на экономике, и на внешней политике, и на жизни страны, и, в общем-то, на пустом месте. Вот такой парадокс, что ждали коллапса на севере, а случился он на юге.
Друзья, еще вопросы?
Меня зовут Жмурко Юрий, я, так сказать, представляю фонд Горчакова. Хотел вот такой вопрос задать и услышать ваше мнение. С учетом того, что, так сказать, вот, фонд Горчакова занимается публичной дипломатией, значит, ну и, так сказать, вот мы проводим мероприятия, подобно сегодняшнему, да, и, так сказать, чуть не отрадно видеть молодых людей, которые занимаются и изучают, так сказать, этот регион. Вот я бы хотел такой вопрос задать. С учетом нынешней ситуации, да, и вот такого, скажем так, твердого вывода, наверное, о том, что, так сказать, вот межкорейский диалог на сегодняшний, так сказать, момент представляется весьма-весьма, так сказать, затруднительным, да. Скажите, пожалуйста, а есть ли перспективы вот среднесрочные или, может быть, долгосрочные, вот с точки зрения, так сказать, формирования предпосылок диалога по линии, так сказать, публичной дипломатии, общественной дипломатии или, скажем, так сказать, мозговых центров, которые, возможно, так сказать, ну, тоже как-то будут, так сказать, развиваться и в этой связи, может быть, так сказать, искать, как говорится, пути из создавшейся ситуации.
Понятно. Ну, во-первых, я не говорил, что диалог невозможен. Как раз сейчас любое следующее южнокорейское руководство, отталкиваясь, так сказать, от противного, от того дна, которое достигло межкорейские отношения, так или иначе вынуждено будет этот диалог налаживать, пускай с разной степенью последовательности. Если придет к власти оппозиция, то, в общем-то, это будет, конечно, происходить быстрее, хотя естественным ограничителем являются интересы и тактика северокорейцев. Они на уступки особо не пойдут, и южнокорейцы быстро разочаруются, тем более, что большинство населения каких-либо уступок, и тем более материальной помощи Северной Кореи не приемлет, а именно это северокорейцев интересует. И вы правильно ставите вопрос, что публичная дипломатия, вторая дорожка, она может быть очень успешно использована. И мы это фактически делаем, при том понимании, что, конечно, в Северной Корее публичной дипломатии не существует. Она вся официальная, пускай под разными вывесками. Но, во всяком случае, последний год мы заметно активизировали эти усилия, в частности, в контакте с американцами. Мы участвуем в разного рода форматах, куда приезжают северокорейцы, имеют возможность высказать свое мнение, вступить в дискуссию соответствующую. И, разумеется, там участвуют южнокорейцы. Я думаю, что возможность это расширится в ближайшем будущем, ну хотя бы потому, что с южнокорейцев снимут запрет на общение с северокорейцами. Потому что сейчас очень жестко существует уголовная ответственность за несанкционированные контакты с северянами, а санкции на это никто не давал в последнее время. Я думаю, что ситуация исправится, что будет довольно много таких контактов.
То есть потенциал
много. Да, в том числе и, возможно, территории России. Ну, кстати, фонд Горчакова уже вполне подходящая организация для того, чтобы, может быть, на эту тему подумать. Сейчас северокорейцы, ну, я как раз вчера тоже с послом говорил, там приезжает делегация работников общественных наук во Владивосток, там будут другие контакты. Я думаю, что сейчас, да, я, значит, еще там северокорейцы проявляют интерес к школам, ну, то есть к тренингу кадров в России. Я думаю, что, возможно, сейчас такие будут. Так что мы можем этот вопрос обсуждать. И я готов использовать все свои контакты, в общем, все возможности для того, чтобы на эту тему какую-то создать механизм.
Георгий Давидович, у меня такой вопрос. Вы наверняка, как специалисты, были на границе между Северной и Южной Кореей. Вообще, насколько там напряженная ситуация? Было бы интересно тут узнать.
Ну, я на границе был и с той, и с другой стороны. У Южной Кореи, правда, больше аттракцион туристический. Но действительно уникальное место, где на протяжении нескольких десятилетий, 4 километра буйной растительности полностью заминировано, практически нету никаких возможностей для пересечения, кроме одной узкой полоски в Панмунжоме. Не приходилось переходить с одной стороны на другую. И, конечно, ситуация там, в общем, чувствуется, висит в воздухе вот эта опасность, потому что американцы и южнокорейцы ждут северокорейского нападения, которое вряд ли произойдет, а северокорейцы ждут с южнокорейской провокации, когда там что-то вдруг кажется им подозрительным, начинает открывать стрельбу, что ведет к эскалации. Таких случаев довольно много. Ну, северокорейцы, они тоже любят попугать, когда там ставят громкоговоритель, начинают вещать на их на северокорейские войска, пропагандой соответствующей, они предупреждают, что будут их уничтожать, и иногда это и делают. В любой момент может быть конфликт там совершенно на пустом месте. Вот я себе всегда, когда начинаются учения американо-южнокорейские, они происходят регулярно, достаточно часто, они являются, по сути, в общем, абсолютно агрессивными, поскольку в них отрабатывается захват Пхеньяна, уничтожение северокорейского руководства, высадка десантов. И северокорейцы, ну, даже понимая, что вряд ли американцы на это решатся, в общем, чувствуют себя не очень уютно в этой ситуации. Когда южнокорейцы демонстративно запускают, показывают тренировку крылатыми ракетами и показывают, что вот она влетает в здание, это окно Ким Чен Ына. В общем, это не вызывает теплых чувств, конечно, и вызывает настороженность. Я очень боюсь, что во время таких учений на этой ограниченной территории, ну, куда-нибудь вот ракета улетит не в ту сторону, как, допустим, Трайдент английский. Или самолет «Фантом», да, американский, немножко отклонится от курса. Там же все там секунды буквально. Вот он залетит на северокорейскую территорию, да, а его собьют, естественно, и вот что-то тогда будет. И это может, в общем, произойти в любую секунду. Вот пока мы здесь сидим, мало ли что может случиться. Вот. И такие конфликты очень трудно гасятся. При том, что, ну, вот если кто помнит, в 2010 году был потоплен южнокорейский корвет «Чонан». И южнокорейцы, почесав голову, решили, что это сделали северокорейцы. Что они якобы заслали подводную лодку, которая выпустила торпеду, причем не в сам корабль, а так, что она взорвалась под ним. Корабль развалился, а подводная лодка после этого уплыла. Вот южнокорейские эксперты при помощи американцев и канадцев пришли к таким выводам, на основе чего были объявлены санкции, меры, и начались учения в непосредственной близости, причем южнокорейцы предупреждали, что не надо проводить учения на спорной территории, и когда южнокорейцы все-таки привезли, уже просто обстреляли южнокорейский остров Кёнгхёндо, погибло несколько человек, и это уже вот явный враждебный акт. То есть северокорейцы здесь, конечно, перешли эту черту, но они были на это спровоцированы. Почему потонул этот корабль, в общем, до сих пор неизвестно. Наш специалист, который тогдашний президент Медведев по просьбе Ли Мюн Бака, тогдашнего президента Южной Кореи, послал, чтобы они поддержали эту версию, вернулись с тем, что, скорее всего, корабль намотал просто на сеть, на мин, который притащил мину, а мина взорвалась. Но это не стали публиковать. И дело темное. Короче говоря, не буду здесь говорить о разных тонкостях, но я, в общем, с трудом себе представляю, чего северокорейцы вдруг решили послать подводную лодку, взорвать корабль. Зачем им это надо было? Но таких эпизодов может быть масса. И таких вариантов, особенно в период, когда начинается промысел краба в мае-июне месяце в спорной зоне, тоже может конфликт возникать в любой момент. Я еще поясню, что вот если есть военно-демаркационная линия через по суше, то на море, на Желтом море, эту линию никто не согласовывал. Просто по окончании войны американский полковник, взяв линейку, провел линию, продолжающую, так сказать, эту зону, сказал, что вот это у нас North Limit Line, то есть это линия разграничения. Северокорейцы никогда это не признавали. А американцы, южнокорейцы выдвинули туда, соответственно, определенное охранение. И в случае нарушения этой линии начинают стрелять.
И закрепились там надолго.
И закрепились, да. Это типичный территориальный спор, но вообще не решаем там, в отношениях между Японией и Китаем, там, Китаем, а там странами ASEAN. Вот. Но решать его невозможно, потому что переговоров вести нельзя, и периодически, особенно в период ловли краба, северокорейские суда заплывают сюда, эти туда, и начинаются перестрелки и всякие такие безобразия. Вот каждый, собственно, вот сейчас у нас скоро там, допустим, если в марте, как всегда, будут учения американо-южнокорейские, будет опять напряженная ситуация, потом в мае будет. Вот это, если сейчас еще запустят ракету северокорейцы, то ну, опять мы, кореисты, не останемся без работы, будем что-то комментировать, писать и объяснять.
Друзья, вопросы? Пожалуйста. Включайте микрофон. Пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Дарья Вечерская. Я хотела бы спросить, вы знаете, по поводу все-таки внешнеполитического курса, если все-таки рассматривать, что в качестве президента может быть выбран Мун Чжэ Ин, вот, по отношению к США и к Японии, то есть он же достаточно, он несколько отличается вообще от внешнеполитического курса по конфликту, которого она придерживала. Спасибо.
Ну, знаете, Мун Чжэ Ин, он все-таки такой интеллектуальный наследник Ким Дэ Джуна и Номухёна. То есть более либерально настроенный, то есть он будет явно настроен на диалог с Севером. В отношении на налаживание каких-то отношений с Китаем, а если налаживать отношения с Китаем, то ему придется как-то заматывать решение о размещении противоракетных систем. Отказаться он от них вряд ли сможет и вряд ли будет так себя представлять американцам. Но с американцами у него тоже могут быть проблемы. В том числе из-за позиции Трампа о том, что южные корейцы должны оплачивать свою защиту, то есть пребывание войск. Я не думаю, что Мун Чжэ Ин или кто бы то ни был может как-то, так сказать, серьезно дистанцироваться от США, но проблемы могут быть. Проблемы могут быть. В отношении Японии, я не знаю, насколько возможно, не оскорбив национальные чувства корейцев, урегулировать настоящий конфликт, из-за проблем исторического прошлого, в частности, женщин для утешения. Но вряд ли Мун Чжэ Ин сможет пойти всерьез против общественного мнения. Причем общественное мнение той части своего электората, именно, которая его будет поддерживать. Главной новацией в случае прихода Мун Чжэ Ина все-таки, кажется, мне будет улучшение начала диалога с Северной Кореей, улучшение отношений с Китаем. Вот, ну и с Россией у нас, в общем, тоже есть шансы немножко получить преимущество, хотя, ну, Россия для южнокорейской администрации явно не приоритет, это понятно, но, во всяком случае, хотя бы хуже не будет.
Еще вопросы?
Меня зовут Виктор Кукалов. У меня следующий вопрос. Сейчас во всем мире идет обсуждение различных хакерских атак и атак на финансовые системы и прочее. И примерно год назад публично была информация о том, что была атака на центральный банк Бангладеша, и в результате которой украли 81 миллион долларов, и, соответственно, в западной прессе это связали в том числе с, возможно, атакой Северной Кореи на Бангладеш. Вот, соответственно, хотел уточнить, какой сейчас есть, в принципе, потенциал у Северной Кореи, какие угрозы есть от Северной Кореи, помимо военных, возможно, на финансовые и политические системы в регионе близлежащих стран. Спасибо.
Ну, я скажу так, что кибервойна – это составная часть гибридной войны, которая сейчас разворачивается по всему миру. И каждая сторона использует те преимущества, которые у нее есть, тем более, что это не регулируется никакими международно-правовыми нормами. США сейчас избрали главным оружием своим это свои позиции в финансово-экономической сфере, то есть ограничение доступа к финансовым ресурсам, прекращение их прямое, и в отношении Северной Кореи как раз этот, можно сказать, это такая тренировочная площадка для отработки этих методов, ограничение доступа к банкам, исключение финансовых учреждений с международных систем, платежных систем и так далее. И кибервойна, здесь кибероперация в интернете, они являются одним из элементов такой гибридной войны. И здесь как раз у Северной Кореи довольно сильные позиции. Они уже достаточно давно тренируют, так сказать, кибервоинов. Причем это базируется на достаточно высоком уровне математического образования, технического образования, которое они получили от Советского Союза. При том еще, что, в общем, есть определенное отсутствие сильных внешних раздражителей, такая северокорейская система муштрования, которая позволяет им, видимо, создать довольно сильную армию этих хакеров. И они, в общем, возможно, решают задачи практически любые. Конечно, северокорейцы ограничены тем, что у них ограниченный выход в интернет. То есть, в основном, эти кибератаки осуществляются с территории Китая. В другие места просто северокорейцев особенно не пускают. И каналов связи у них практически только этот кабель в Китай ведет. И если его перерубить, то вообще у них выхода в интернет не будет у тех, кто находится в Пхеньяне. Ну, как я понимаю, этим занимаются все страны. И американцы в первую очередь. И северокорейцы, конечно, используют свои сравнительные преимущества и этим тоже занимаются. Узнать мы сейчас это не можем. У меня нет таких данных о том, где, кто был в Бангладеш, кто взломал сайт Sony Pictures после того, как фильм был показан, интервью, где там Ким Чен Ын фигурировал в неприглядном виде. Нет у меня данных о том, кто взламывает южнокорейские государственные правительственные сайты, хотя, в общем, можно предположить, что это именно северокорейцы. Но было бы странно от них ожидать сдержанности в тех условиях, когда, во-первых, это не регулируется никакими международными правовыми нормами, которыми они участвуют. И, во-вторых, если это их сравнительное преимущество в противостоянии с внешним миром. Естественно, они посылают месседж: не трогайте нас, иначе мы сделаем что-нибудь, и эти акции иногда производят демонстративно. Были ли они там в Бангладеш за кражей, я не знаю. Но тоже не исключаю, что какие-то, в общем, если есть возможность какие-то финансовые ресурсы канализировать в свою сторону, то они без малейших угрызений совести это сделают.
Он пользуется всеми инструментариями.
Друзья, еще вопросы?
Георгий Юрьевич, добрый день. Меня зовут Сергей. Я последние 6 лет живу в Китае и пока занимаюсь Китаем.
политике и в бизнесе очень важно уметь просчитывать шаги ваших оппонентов, так же, как и партнеров. Все в Советском Союзе любили шахматы. Восток — это немножко другие игры, это го, бадук, либо идти, как их называют китайцы. Есть некая информация, что якобы высшее руководство Китая, Кореи, Японии, также как политическое, так и коммерческое, активно натаскиваются, ну, неофициально, никто это не скажет, но поигрывают именно для того, чтобы дополнительно по этой линии развивать мозги. То, что в Китае детей с молодых ногтей натаскивают очень жестко, мальчиков, это я много раз был свидетелем. Можете как-то прокомментировать ситуацию?
Ну, вы знаете, я не играю, к сожалению, ни в шахматы, ни в го. Поэтому я не знаю, насколько это является фактором политического значения и общественного значения. Ну, наверное, такие интеллектуальные игры могут служить как средством тренировки интеллекта, так и фактором формирования политической стратегии и тактики. С этой точки зрения, честно говоря, не рассматривал никогда, но ясно, что какое-то влияние на менталитет это оказывает. Хотя вот Ким Чен Ир однажды при мне сказал, что вот мы с американцами играем такую шахматную партию, которую я не знаю, чем закончится. То есть вот шахматы северокорейцы воспринимают как главное интеллектуальное упражнение. Ну вот все, что могу сказать на этот счет. Угу.
Спасибо.
Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Алина Шарафетдинова, Институт востоковедения. Георгий Давидович, хотелось бы узнать ваши комментарии по поводу санкций, в частности, недавно принятых в отношении Северной Кореи, и вот как долго они смогут противостоять им, потому что, судя по прессе, на все санкции они реагируют, какие санкции, то есть придумываются какие-то схемы, и сопутствующий вопрос, как эти санкции могут отразиться на российско-корейских.
Ну, надолго ли санкции, это обычно всегда. Во всяком случае, очень много должно измениться, чтобы эти санкции как-то были сняты, при том, что технологически снять санкции гораздо труднее, чем их объявить, как вы знаете. На северокорейцев, конечно, они, безусловно, влияют. Безусловно, жизнь становится у них тяжелее и в плане перемещения финансовых материальных ресурсов, в плане экспорта и в плане добывания необходимых им технологий. Легче, безусловно, им от этого жить не стало. Они находят пути для того, чтобы обойти санкции, но эти пути, в общем, лазейки тоже перекрываются. Уже идет речь о том, чтобы досматривать все самолеты Эйкорио. Уже отслеживаются все суда, выходящие из Кореи, приходящие в Корею. И, конечно, гораздо труднее сейчас стало экспортировать вооружение и получать какие-то запрещенные предметы. Хотя, ну, по моим наблюдениям, в общем, в Пхеньяне как продавали японские товары, давно санкционные, так и продают. И, в общем-то, и даже техника двойного назначения приходит из Китая каким-то образом. Но это, как говорится, не кардинальное решение проблемы. И санкции, конечно, делают жизнь северокорейцев тяжелее. Это не значит, что санкции каким-то образом могут повлиять на умонастроение северокорейского руководства, что выставляется в качестве их цели. Что, вот, дескать, мы перекроем поток предметов роскоши, и северокорейцы, генералы, которые получат в подарок вместо Ролекса часы победы, взбунтуются против Ким Чен Ына. Это довольно наивная, если не сказать лицемерная мотивация. Но понятно, что лучше северокорейцев это не становится. Это особенно не влияет сильно на темпы роста, на внутриэкономическое положение, но это влияет на экспорт, и особенно, конечно, на доходы от экспорта угля, в частности, цветных металлов. Хотя, мне кажется, что все-таки китайцы обходят эти санкции со своей стороны тоже, и такого решительного сдвига, на который рассчитывали американцы, не произошло. Но зато, как вы знаете, китайцы согласовали с американцами такой вариант санкций, который практически полностью перекрыл все российско-северокорейские проекты. То есть практически все то, о чем, как вы знаете, там, в 2013-2014 году обсуждалось, все встало. И мы тоже вынуждены были указом президента к санкциям присоединиться, и даже их соблюдаем. Хотя я не уверен, что на Дальнем Востоке пограничники и таможенники при наличии соответствующей мотивации также будут бороться за то, чтобы в Северную Корею что-то не попало. Ну, тем не менее, мы вынуждены это соблюдать и соблюдать, конечно, в ущерб собственным интересам. От санкций, я считаю, больше всего пострадала как раз Россия. Китай в гораздо меньшей степени, других стран связи-то и не было, а если и были, то они, будучи сами все хозяевы, всегда могут сделать все исключения. Есть санкционный комитет при ООН, который такие исключения рассматривает, и, в общем, видно, что он действует в таком направлении, которое ну, не ставит под угрозу серьезные интересы западных компаний.
Еще вопросы, друзья? Пожалуйста.
Георгий Леонидович, опять на примере Китая, очень большая существует проблема в китайском обществе – это доверие, вплоть до того, что даже в семьях его очень мало. И очень простой секрет, например, успешного бизнеса – это прийти с дешевым товаром, говорить на китайском и прийти от Ивана Ивановича, чтобы за тебя поручились. Насколько подобный опыт можно прямую реплицировать на обе Кореи? Насколько это идентично, ну, если у вас был подобный опыт?
Ну, я считаю, что, в общем, естественно, там цивилизация, менталитет очень сходны, если не практически одинаковые. Все равно Корея это, ну, корейцев здесь нет, я скажу, но это, в общем, провинция Китая, так или иначе. Выросла из китайской цивилизации. Поэтому все те же законы общения межличностного, межгруппового, конечно, там действуют. То и в Южной Корее, и в Северной Корее важно, от кого ты знаешь, с кем ты рос, с кем ты в школу ходил, в какой части служил, кто твой папа, мама, дедушка и бабушка. И, естественно, что к человеку не с улицы, доверие больше, и практически с улицы никто не приходит. То есть, так или иначе, надо искать какие-то каналы. Но при этом, знаете, даже когда идешь в самый верх, вот в северокорейцы, они преследуют только собственные интересы. То есть для них понятие о том, что партнер может иметь какие-то законные интересы, и надо их учитывать, в общем, чуждо. И обычная схема работы северокорейцев такова по инвестициям, что договариваются, клянутся, божатся, и все идет хорошо. Приходят инвестиции, начинается работа, как только фирма выходит на прибыль, иностранный партнер просто выкидывается по тем или иным, так сказать, предлогам. Китайцы это, кстати, хорошо знают на собственном примере. Мы пока еще не очень прознали, потому что у нас сейчас мало торговли, но вот в 80-е годы, когда еще Рафтерпрессе работал, мы прекрасно знали, как себя ведут корейские компании по выполнению тех обязательств, которые они выполнять не хотят.
Крячкина Юлия, Алексей. Георгий Ильич, вы затронули такую тему вот, по поводу давления со стороны Китая на Южную Корею в связи с размещением комплексов ТРАД. Вот, могли бы немножечко чуть подробно?
Ой, там очень смешно, потому что китайцы, в общем, не стесняются. Больше всего им понравилось, что они запретили импорт южнокорейских унитазов. Вот, было в качестве одной из мер. Ну, также они запретили импорт косметики южнокорейской, значит, запретили трансляцию и распространение выступлений корейских артистов, ну, кей-поп, из бронезаписи, с телевизоров сняли со всех, и с радио. Создают определенные трудности при выдаче виз. То есть китайцы здесь не стесняются, и рычагов у них достаточно много, поскольку все-таки они сейчас стали первым партнером для Южной Кореи, и они могут совершенно в рамках правил и совершенно не нарушая никаких законов, очень болезненно по южнокорейцам и демонстративно ударять. Ну, мне, с унитазами мне больше всего понравилось.
Друзья, еще вопросы? Да, пожалуйста.
Да, добрый вечер, Георгий Давидович. Новикова Ксения, аналитический центр по внешней торговле «Информторг России». Если отложить вопрос санкций, то есть интересно ваше мнение, в каких отраслях мы могли бы взаимодействовать и в каких индустриях у наших экспортеров есть шансы с тем, чтобы осуществлять поставки экспортной усилий на Корею. Спасибо большое.
Начну с конца. Во всех исследованиях и публикациях говорится, что Россия никакие связи с Северной Кореей не имеет, товарооборот год от года падает, какие-то там 100 миллионов и то не достигают. Оперируются при этом данными таможенной статистики, то есть то, что перешло по прямым контрактам через российско-корейскую таможенную границу. На самом деле большая часть операций совершается через третьи страны. В первую очередь через Китай. Хотя я знаю примеры, когда в Северную Корею поставлялись довольно крупные партии сомнительных товаров, ну, сомнительных с точки зрения двойного назначения, и через Австрию, и через какие-то еще европейские страны, через Сингапур и так далее, и так далее. Но вот то, что идет через Китай, мы договорились, что мы оценку где-то в миллиард даем. Так, с Мусагорой мы спорили, так уж мы решили, что миллионов 900, наверное, идет. То есть где-то пятая часть китайского товара экспорта – это на самом деле российские товары, потому что северокорейцы их ценят, они отвечают их потребностям, у них есть определенные привычки и традиции в использовании их. И этот канал, в принципе, конечно, Южная Корея, китайцы могут в любой момент перекрыть, но вроде пока так, я не слышал о том, что были какие-то серьезные трудности. Ну, также идут и поставки в обратную сторону, начиная там от чугуна, там от каких-то там минеральных товаров. Вопрос не столько в санкциях, столько в том, как работать с северокорейцами, когда нет возможности для финансовых расчетов. Северокорейцы сейчас не соблюдают свои обязательства, то есть по предоплате с ними вообще никто не работает, естественно. Транспортные вопросы, логистические. То есть вопросы не торгово-политические, а скорее техники. Организации техники торговли. У нас, в принципе, мог бы быть интерес, и какие-то определенные проекты были нащупаны, в том числе при участии Галушки, Минвосток развития, по поводу разработки золота, редкоземельных элементов, цветных металлов, экспорта угля, в том числе в Китай. И, конечно, слой-то все очень туго, поскольку северокорейцы отличаются ненадежностью и забюрократизированностью, но какие-то интересы у нас могли там быть. И самый главный, конечно, проект – это трехстороннее сотрудничество, то есть транзитный потенциал Северной Кореи при экспорте газа или железнодорожного сообщения, электроэнергии в Южную Корею, но без коренного изменения политической ситуации это невозможно. Тем не менее, я считаю, что трехсторонние проекты надо продолжать продвигать, пользуясь тем, что сейчас придет в Южную Корею новое руководство, и надо сразу ставить вопрос о том, что для нас трехсторонние проекты, в том числе возобновление поставок через Раджины с перспективы межкорейского железнодорожного сообщения, это вопрос приоритета, это вопрос стратегии, а не тактики. И вопрос стратегии связан не только с корейским полуостровом, но и вообще с нашим выходом на Тихоокеанский регион.
Друзья, еще вопросы?
А можно?
Да.
Два без трех не бывает.
Да, Юрий Леонидович, я сам также интересуюсь Японией, хотя в Японии сам не был, общался с несколькими японцами. Русскоязычные люди, там проживающие, говорят, что из страны самураев под американским влиянием, присутствием культуры Голливуда и так далее, от традиционной Японии мало что осталось. Я за 6 лет пребывания в Китае и погружения в традицию чайную, там ушел, какие-то философские моменты и так далее, на своем опыте наблюдаю, что Китай, на мой взгляд, стремительно теряет свои какие-то ценности, не знаю, идеалы, традиции и так далее. Зачастую, по моему опыту, иностранцы, живущие в Китае, более ценят китайские какие-то культурные моменты, традиции, чем сами китайцы. Вы сейчас упомянули о том, что в Северной Корее существует некая политика ну, так скажем, не открытости. Они не берут напрямую заимствование. Если вы об этом думали, как вы предполагаете, сохранит ли Северная Корея дольше свои какие-то традиционные исторические ценности, чем другие окружающие ее восточные страны? Спасибо.
Ну, если позволите, замечание про Китай. Я считаю, что в Китае вообще носители традиций и традиционной культуры были практически уничтожены в культурную революцию. И вот нынешняя интеллигенция, это, в общем-то, собственно говоря, выросшие из людей, изначально не получивших нормального школьного и университетского образования. Поэтому в Китае, по-моему, вот эта культурная традиция, она в 60-е годы просто несколько пресеклась. И на это меня такие мысли навели мои обобщения на Тайване. В Тайване вот действительно видно, что вот есть последовательность, есть преемственность, что есть это развитие традиций. А в Китае, ну еще вот там лет там 10-15 назад, никто не знал просто про вот китайские традиционные вещи, там про фэншуй какой-нибудь, про что-то. То есть для них было совершенно такой вот blank page. Вот. Это про Китай. Что касается Кореи, то да, действительно, Северная Корея сохраняет во многом линейную традицию этого королевского корейского общества, начиная от языка, который гораздо ближе к традиционному корейскому языку, и кончая традициями, те, которые не были уничтожены в ходе сталинистского перевоспитания народа. Конечно, не осталось практически религии, не осталось практически антисоциалистических идей. И я не думаю, что Северная Корея, она может считаться таким оазисом сохранения восточных традиций. Это довольно такой серьезный эксперимент по созданию новых традиций, по созданию, в общем-то, жесткого тела, фактически, теократии с поклонением Господу в лице Ким Ир Сена и его потомков, как апостолов. Поэтому Северная Корея, конечно, особый вариант. И я бы сказал, что это вообще уже на наших глазах создался и возник северокорейский субэтнос, который отличается как от южного, так и от традиционно корейского. Вот. Ну, Японии там очень много процессов происходит таких, которые не являются прямым воздействием внешней, скажем, западной культуры, а, собственно, процессов, происходящих внутри Японии, атомизации общества и, в общем-то, изменения ценностей. Ну, я не буду говорить про Японию, это сложная тема. Южная Корея, конечно, сохраняет эти традиции, она их ценит в значительной степени больше, чем мы их ценим, но, конечно, вестернизация очень большая, и это входит иногда в противоречие с традиционными ценностями, особенно это заметно вот на протяжении последних где-то 20 лет, вот когда уже выросло это поколение, которым не застало коммунизм, не застало постоянная угроза, которая заставляет придерживаться консервативных ценностей. Вот нынешнее поколение молодых корейское совсем другие, чем раньше.
Георгий Давидович, спасибо вам большое за интересный и познавательный вечер. Я уверена, всем понравилось. Спасибо вам огромное.
Как вам? Чувак хорошо. Люди приходят сами или...
Сами, это регистрация свободная.
Хорошая реклама.